davanti a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti, noi siamo i Suoi, siamo il Suo popolo e greggi che Egli, Lui ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con la lode, celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione. Amen.
Alleluia! Avete sentito? Con le bocche dei bambini sarà data gloria. Так, дети, благословение. Все здесь, да, хорошо. Вы знаете, вообще как бы сегодня такой удивительный день, потому что мы пели, да, о том, что есть новое начало. И мне бы хотелось действительно видеть, что у вас в жизни новое начало. Новое начало, действительно новое. Оставьте все прошлое, начните жить по-новому, потому что Иисус пришел для этого. Он был рожден для того, чтобы дать новое, дать новую силу, дать новое течение, дать новую жизнь. Вы знаете, Писание говорит, что у нас есть Новый Завет. Новый Завет, как он называется? Радостная весть. Радостная весть. Живите радостно во Христе Иисусе. Благословляйте Его, восклицайте. И только что мы слышали псалом, да, со славословием входите во врата. Меня поражает действительно, что люди в миру, знаете, как радуются, как могут, праздники, напьются, набухаются, зато радостные, ничего, что в понедельник голова болит. Ну, радостные. Христиане пришли. У нас радостная весть, мы радуемся тихо. Брат, не хлопай в ладоши. Радостная весть. Начните жить радостно, радуясь перед Богом. Радость, Господи, это твоя сила. Вы знаете, я не просто это повторяю. Я хочу, чтобы не просто ваши уши это услышали, но чтобы ваше сердце услышало. Чтобы оно просто туда втекало, втекало, втекало и приносило действительно плод. Потому что моя надежда, Господь, вы знаете, буквально на прошлой неделе у меня было огромное откровение. Я стоял, прославлял, была какая-то песня. И в один момент, знаете, эти буквы, они начали вот как будто вылазить отсюда. Имена Бога, они начали оживать. И это было настолько сильно, настолько мощно. Вы знаете, что ты иногда славу переживаешь не потому, насколько у тебя эмоций, а то, что происходит внутри тебя, очень мощная трансформация. И это не обязательно, что это будет, знаете, там, меня там накрывает, покрывает, как там, покачались со стороны в сторону, пол повытирали, да. Но это действительно, знаете, эти слова, они начали просто вылазить, они начали действительно оживать. И это мощно. Потому что, знаете, что здесь написано? Знаете? Имена Бога. Не просто имена Бога, а тот, кто Он есть. Тот, кто Он есть для твоей жизни. И, вы знаете, в это время пришло просто такое откровение. Писание говорит, что благословляйте Бога, да? Давид говорит, я благословляю тебя. Знаете, что такое благословить Бога? Это ты благословляешь ту функцию Бога, кто Он есть. Ты даешь Ему теперь работать в твоей жизни именно в этой сфере. Потому что ты, если ты провозглашаешь Эль-Шадай, это значит, что Бог твой обеспечитель, и ты позволяешь Ему этой функции работать в твоей жизни. Вы знаете, я когда увидел, я думаю, не зря он здесь висит, не зря. Просто ты, когда стоишь и славишь его, провозглашай Элохим, Адонай, Барух Адонай, Кадош, Иешуа. Смотрите, Эммануэль, Бог с нами. Вы знаете, только по этому баннеру можно целую проповедь рассказать. Насколько это мощно. И Павел говорит Ефесянам: я молюсь, чтобы были открыты очи сердца вашего, чтобы вы увидели ту силу, ту мощь, которую Бог вложил в вас. Ты не должен ходить и прятаться. Может, мне кто-то что-то сделает. Послушайте, я понимаю, что не все сразу. У меня тоже были ситуации в жизни, и мне тоже приходится учиться точно так же, как и вам. Но я делюсь тем, что имею. Потому что когда ты начинаешь жить именно с этим, кто он есть, мы не зря проводили семинар. Помните, 3 семинара об именах Бога. Пожалуйста, переслушайте, он еще есть на сайте. Для того, чтобы ты просто принял Бога тем, кто он есть, что он твой отец. Вы знаете, вообще как бы вот это слово, оно на уровне глаз. Кто-то думает, здесь на уровне глаз. Нет. Не здесь на уровне. Сначала ты смотришь сюда, да, ты смотришь такой, приходишь и так втупляешься чисто. Ты видишь, что он твой отец. И только после этого ты поднимаешь голову и ты видишь, что он есть тот, кто он есть. Аллилуйя. О, Иисус. Я просто молю о том, чтобы для каждого человека этот сегодняшний день, он был действительно новым началом, новое вино. Знаете, вино – это радость и новое вино – это новая радость. Пусть в твоей жизни будет новая радость. Аллилуйя. Шалом. Вообще, это настолько поразительно. Знаете, кто здесь много времени, они уже привыкли просто к этому баннеру. Баннер, ну, висит имена Бога. А люди иногда пишут, говорят, мы видим вашу заставку на сайте, и это мощно. Это мощно, потому что ты просто смотришь на нее, и ты читаешь, что там написано, и волей-неволей ты начинаешь провозглашать. Знаете, что провозглашение, когда это исходит из твоих уст? Смотрите, да, Писание говорит, и если устами исповедовать будешь и сердцем веровать, что будет? Спасешься. Тебе необходимо исповедовать устами, чтобы вот эта вибрация, она произошла. Потому что это как ключ, который запускает определенный механизм. Кто был на служении с Александром Симонини, он тоже об этом говорил, что когда ты говоришь, ты начинаешь слушать, ты начинаешь слышать, оно начинает проникать в твое сердце. Амен. О, Иисус, он сильный Бог. Он не немощный, он сильный Бог. Просто скажи для себя, он сильный Бог. Аллилуйя, дорогие. Вы знаете, я просто продолжу, потому что вот ну, просто так бывает. Ставится прославление, никто не знает, что кто пишет, что кто ставит, но оно потом приходит, знаете, как в одну связку. И мы будем говорить и за новое вино сегодня. И за новую силу. Позвоним. Да. Аллилуйя. Сегодня как бы вообще очень такая будет интересная тема. Называется «Отвергнутый камень». Почему «Отвергнутый камень»? Вы помните, что Иисус, он есть краеугольный камень, да? Я бы как бы сначала бы хотел бы зачитать это местописание. Это не из Нового Завета, а из Ветхого Завета, да? Потому что иногда люди говорят, ну мы же теперь живем по-новому. Да, ты живешь по-новому, но вы знаете, что Новый Завет, он не отменяет Ветхий Завет. То есть они все вместе работают параллельно, да? Смотрите, что Исаия говорил в 28 главе, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю основание на Сионе, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Исаия еще за 600 лет, да? 600 лет до пришествия Христа, когда он говорил эти слова. По-человечески, как это можно было объяснить? Где это можно было взять? Дух Бога говорил, что я полагаю этот краеугольный камень. И то, о чем я сегодня буду говорить, да, не просто как о камне. Вы знаете, кто знает притчу, даже не притчу, а о том, как Иисус, это не притча, это событие, извиняюсь, да, это событие, когда Иисус проклял смоковницу. Помните, да? Вас ничего не смутило в этой истории? Ну, Иисус мог бы сказать, и приноси плод, смоковница. Мог? Приносила бы она плод? Я думаю, ей бы, ну, она бы просто бы сверхъестественно бы принесла плод. Да? Но он почему-то ее проклял, и она засохла. Я для начала просто вам зачитаю это из Марка, это 11 глава. Сильно дальний период, так что все нормально. Так. Здесь говорится о том, что Иисус входил в Иерусалим, да? И пришествовали, и сопровождающие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господа! Благословенно грядущее во имя Господа, царство отца нашего Давида, осанна в вышних». То есть вы себе представляете, да, картину? Иисус идет себе в Иерусалим, тут все постеляют эти одежды, пальмовые ветви, все кричат: «Осанна, благословен!» Да, то есть все классно. И вошел Иисус в Иерусалим и в храме, и осмотрел все, как время уже было позднее. Вышел в Вифанию с 12. Знаете, что было в Вифании? То есть, как бы, городок Вифания, который был возле Иерусалима. В Вифании там был большой рынок, где продавались как бы, ну, все вещи для храмового служения. То есть люди, которые там странники, путешественники, то есть вы себе представляете, да, за много километров везти с собой барана, то есть тебе еще его надо кормить, то есть как бы это очень, ну, как это, накладно, да. И поэтому как бы каждый такой человек, он мог прийти в Вифанию, там на рынке купить себе жертву, потому что там уже жертвы были кошерные, жертвы, которые были именно для храма, то есть там было все, все готовое, да. И в Вифании это был такой, как бы, вот такой рынок, там и голуби продавали, и монеты меняли, там было все. То есть это такая историческая немножко справка, да. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал. И увидев издалека смоковницу покрытыми листьями, подошел и, не найдет ли чего на ней, но придя к ней, ничего не нашел. Время листьев, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продавающих и покупающих в храме, и столы миновщиков со исками продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес чего через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники, искали как бы погубить его, но боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до конца. И, вспомнив, Петр говорил ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Здесь не просто как бы есть вот такие две вещи, да? Почему здесь есть храм и смоковница? Мы бы могли бы просто поговорить о смоковнице, да? Так как тема называется «Краеугольный камень», значит, что-то здесь должно быть в основании. И вы знаете, кто из вас помнит ту историю, когда ходили на праздник, Иисусу было 12 лет уже, да, ходили справлять Пасху в Иерусалим, и так раз, Иисус пропал, все его искали, искали, потом раз, его нашли в храме, помните, да? И мать такая: сына, что ж ты с нами делаешь, мы тебя туда обыскали все. Что ответил Иисус? А Иисус говорит: а вы разве не знаете, где мне надлежало быть? В доме отца моего. Вы знаете, Библия, она живая книга, она очень интересная. И когда ты ее изучаешь, вот подобно тому, как я говорил, да, об этом видении, когда эти слова, они тут просто оживляли, точно так же и Библия оживляет, оживает. Смотрите, здесь есть несколько, как бы две составных, которые между собой, они очень похожи. Пришел Иисус в храм, он осмотрел. То есть, вы понимаете, я хочу, чтобы вы просто на секундочку себе представили, да? Народ знает, что это помазанник Божий, потому что иначе бы ему не кричали «Осана», просто так «Осану» не кричат. Понимаете, даже царю не кричат «Осана». То есть, ну, как бы, это очень такое уникальное слово, да? То есть, используется в очень редких случаях для того, чтобы кричать «Осана». Значит, народ понимает, что пришел царь. Он пришел, это все осмотрел, и не последовало никакой реакции, да? Они вышли. На следующий день возвращается Иисус. Он понимает всю ситуацию. Делает этот кнут, кто говорит, что Иисус очень любит. Он любит. Иисус очень любит каждого, потому что иначе бы он не отдавал за тебя свою жизнь. Но он берет этот кнут и начинает наводить порядок в доме отца своего. Вы знаете, что это было за вот это сборище, да, вот этих продавцов, менял? Это до того уже храм дошел, и священники, что коррупция там уже достигла максимума своего. Почему? Потому что перед этим я вам сказал, что в Вифании был рынок, который предлагал все необходимое служение для храма, да, то есть все, что тебе надо было: масло, мука, хлеб, все, абсолютно все. И там все было кошерное. Тогда, может, вы спросите: а что ж там в храме все сидели, эти миновщики? А потому что священники, они разрешали им это за определенную мзду. И знаете, что происходило? А происходило то, что ты покупал в Вифании там овечку, приводил ее в храм, и тут получается, как в некоторых аптеках. Ну, кто знает, кто сталкивался с этим. Ты приходишь к доктору со своим лекарством, он говорит: покажи мне чек. Смотрит: ой, а вы не в нашей аптеке покупали это, мы не можем это принять. Вы идите, купите лекарства в нашей аптеке, потому что там мы доверяем. И ты ему можешь доказывать: ну смотри, та же самая марка, все то же самое, оригинальная упаковка. Нет, нет, мы этим лекарствам не доверяем. Кто-то сталкивался из вас с таким? Так вот, ты приводил овечку, кошерную, чистенькую, без изъяна. Приходил священник, смотрел, говорит: не подходит овца. У нее тут полно изъянов. Ты ему говоришь: где изъяны? Кошерная, видишь, даже штрих-код такой же самый. Он говорит: не-не, вы не здесь покупали, вы должны у нас купить. У нас тут вот освященное такое, как надо, и мы этому доверяем. Коррупция была полным ходом. Мне вот просто, знаете, я иногда задаюсь вопросом: неужели те люди, которые продают за мзду свои жизни, свои страны, народ, неужели они думают, что не придет Иисус, не возьмет этот кнут и не выгонит эту всю шоблу? Я думаю, что будет, но сейчас не об этом. Коррупция в Иерусалиме кишила. Кроме того, то место, где был этот рынок, вы должны понимать, что это было за место. То есть Писание говорит, что это был внешний двор, да? А вы знаете, что язычники, которые приходили, то есть они не могли попасть в храм, потому что они были язычники, да? Но поприсутствовать они могли как бы на церемонии. Поэтому на внешнем дворе у них было место, и как раз это место было занято вот этим всем скотовством. То есть язычник, который приходил поклониться Богу живому, Всевышнему, потому что вы помните и о Корнилии, да, и о сотнике, то есть это были язычники, но которые уверовали, которые боялись. И тот же сам царь Кир, и Навуходоносор, то есть это были язычники, но которые убоялись Бога. А тут свой народ просто наплевательски отнесся, да? Иерусалим говорит: «Осана». А священники говорят: кто ты такой? Давайте мы его замочим, чтобы он нам не мешал разводить дальше нашу коррупцию. А то он наше бабло тут сшибает. Что же происходит дальше? То есть это один аспект. Писание говорит: ибо он пришел к своим, и свои что сделали? Не приняли его. Иисус говорит: вы имеете ключи от Царства Божьего, вы имеете ключи от вечной жизни, сами не входите и другим не даете. Кому это он говорил? Книжникам и фарисеям, те, которые умные, которые все знают, как оно должно быть по закону, но духа не имеют. Первая часть, которая Иисус говорит, это дом Отца Моего. Дома молитвы на всех народов назовется. И мы читаем у Исаии, что это краеугольный камень. Но что они сделали? Отвергли его. Да? Не надо нам тут камушка. Вы спросите, возможно, при чем тут смоковница? Да? При чем же тут смоковница? Так как я говорил, что это две параллели в одной, мы сейчас придем к смоковнице. Ну, некоторые из вас, возможно, уже слышали за смоковницу. Иногда мы ее упоминали, говорили о ней, да, исторические некоторые элементы. Но сегодня я вам еще расскажу. Раз, кто слышал, хорошо, кто не слышал, услышит. Чтобы вы понимали, что смоковница – это такое особое дерево. В Израиле оно приносит плод два раза в год. И самое интересное, что когда оно начинает, ну, завязываться плоды, да, то есть они начинаются сразу. То есть у него нет цвечения, да, как такового. Но они вот раз и начинают появляться. Да. Следующий момент – то, что смоковница – это двухдомное дерево. Двухдомное. То есть это значит, что мужская и женская часть, они живут раздельно, а не на одном дереве. Поэтому если нету рядом второго дерева, то дерево... Я не знаю, может кто-то из вас сталкивался с такими вещами, да, что ты вот, у тебя есть дерево, да, у соседа вроде плодоносит все, а у тебя ничего. Почему? Потому что у соседа есть он и она, и там нормально это все происходит. А у тебя может быть он или она, и оно не может производить плода, просто по умолчанию не может. Извините за сравнение, женщина сама от себя не может забеременеть. Понятно, да? Что же происходит дальше? Когда мы читаем этот стих, там говорится, что эта смоковница, она стояла у дороги. Вы просто, когда я говорю, вы представляете себе картину, да? То есть вы поймите, что в то время там не было вот таких застроек, как сейчас, там все застроено. Там были дома, но дороги, это поле. Кто видел картинки из Израиля, да? Кто, возможно, был в Израиле? То есть, ну, как бы ландшафт такой, что там, если там пасутся овцы, то вы можете себе представить, да, что там равнина, степь да степь, там, может, горы, да, пустыри такие. И вот вы представьте, что эта смоковница, она просто себе растет при дороге. То есть это говорит о том, что рядом другой смоковницы не было, понимаете? То есть другого дерева, от которого можно было бы оплодотворить это, просто не было. И она не могла производить плод по умолчанию. Просто не могла. И написано, что Иисус подошел, посмотрел и не увидел плода. То есть там даже завязек вот этих не было. Там написано, что не, так как не было время собирать смоквы, но завязи там должны хотя бы были быть. Понимаете? А там, там ничего. Ничего. К чему я это говорю? Иисус ее проклял, потому что то, что не приносит плода, оно будет проклято. Какое же это имеет отношение к этому камню краеугольному и к нам сегодня? Я думаю, вы как-то уже начинаете связывать потихоньку, да? Смотрите, так как мы сказали, что это дерево, оно должно быть оплодотворено, да? Только тогда оно может приносить плод. Так как есть храм, но без Христа, Христос – это есть жизнь, это есть Дух. И этот храм, он просто оставался, знаете, религиозным, выкрашенным гробом. Потому что, как Иисус говорит, вы гробы, крашенные снаружи и полны костей сухих внутри. Без Духа – это смерть, это, ну, нету там жизни. И когда священники взяли его, отвергнули, искали, как его убить, да, они просто не разрешили Духу войти в храм, чтобы началась новая жизнь и чтобы действительно пришло царство. Но у Бога все под контролем, да. И написано, и так как свои не приняли, то пошел он тем, кто приняли, по вере. Аминь. Так как я уже сказал за смоковницу, да, то есть смотрите, теперь я как бы делаю такой риасун, то сейчас, я думаю, вы все поймете. Представь себе, что ты есть дерево, ты есть смоковница. Без другой смоковницы ты не можешь иметь плод по умолчанию. Без Иисуса Христа ты не можешь приносить плод по умолчанию. Вы понимаете? Ты можешь говорить, ты можешь казаться, ты можешь, не знаю, табличку сделать, трудовую книжку написать, все, что хочешь, но без Духа, который тебя оплодотворит внутри, твой Дух, ты просто не сможешь приносить плод. Вы знаете, есть как бы куча проповедей, в которых как бы рассказывается о том, что дерево, яблоня, да, она приносит яблоки, потому что она яблоня. И это естественно, да? Скажите аминь. Аминь, это естественно. То есть не могут там, вы представляете, яблоня такая напрягается, ну вот давай я грушу рожу. Ну не родит она грушу. И абрикосы она не выплюнет. Она может приносить только яблоки. И смотрите, когда ты оплодотворен Духом жизни, Иисусом Христом, что из тебя потечет? Жизнь. Потечет Его любовь. Потекут Его плоды. И тебе не надо 7 уроков, как не возвращаться на свою блевотину. Потому что написано, что собака, она все равно вернется на свою блевотину. Как не стать свиньей? Семинар на 3 дня. Да ты все равно будешь свиньей без Духа. Да, это может так уши резать, да? Иисус говорит, не бросайте бисер перед свиньями, потому что они все равно свиньи. И не, это не оценят, они потопчат. Почему? Потому что тебе не надо противостоять этому. Тебе надо принять Дух Святой. И тогда в тебе будет нормальный плод. Плод жизни, плод любви, плод страсти. Тебе не надо будет что-то придумывать, потому что оно будет происходить естественно. Израиль отверг свой камень краеугольный. Он не получил этот дух, он не получил это. И остался по сегодняшний день в таком, знаете, состоянии. И Бог говорит, я вот взял этот, срезал, да, эту оливку и прищепил новое, то, что принято. Поэтому говорится, что вы не радуетесь, да, что ради вас Израиль срезали. То есть он-то приживется, то есть во все какое время. Но сегодня как бы не об этом. Вы понимаете, что все, что не приносит плода, оно будет проклято. Сегодня было классное, мы принимали причастие. Что такое причастие? Причастие – это когда ты его принимаешь. Когда ты его принимаешь, да, возможно, это физически, но, вы знаете, есть определенные моменты, которые ты переживаешь, идешь вместе, да, то есть как бы ты шаг за шагом, возможно, это какие-то физические моменты, но они имеют связь с духовным. Когда ты это ожидаешь, оно приходит, когда ты его просишь, он отвечает, он не оставляет тебя без ответа. Аминь. Он не говорит, я тебя, ну, там, посмотрел, да, ты там есть, ну и хорошо. Нет, потому что иначе он бы не приносил за тебя жертву. Он бы тебя не оценивал настолько, насколько ты дорог для него. Понимаете? Я теперь понимаю, почему, когда некоторые проповедники говорят, что только 20% церкви спасется, это не новость. Это страшная реальность. Потому что ты можешь ходить в церковь, делать вид, да? Как Писание говорит, устами они близки, но сердце их далеко. Поэтому я хочу, чтобы этот день для вас был действительно новым началом. Чтобы этот день имел в себе просто глубокий смысл. Чтобы пришла ревность о том, чтобы получить от Духа. Вы знаете, я помню, один человек меня спрашивал, говорит, слушай, как избавиться от злоречий? Я говорю, ты знаешь, ну как бы физических таких вещей нету, которых ты можешь избавиться, просто не говорить слова. Ты не можешь себя заставить. Потому что Писание говорит, что прежде всего храните сердце ваше. Почему? Потому что там есть источник жизни. То есть все, что в твоем сердце, оно будет выходить наружу. И если в тебе есть Дух Святой, то тебе не надо будет доказывать, я верующий. Ты будешь просто верующим, и оно будет все происходить вокруг тебя. Я помню свидетельство одного человека, который, знаете, как у него была встреча с Богом немножко как бы особенно, у него было просто видение, он видел славу, он видел молнию, но он говорит, в тот день изменилось все вокруг. Говорит, я шел по улице, никому ничего не говорил, и люди просто ощущали это присутствие. Вы помните пробуждение на Азуза-стрит, когда люди туда заворачивали, никто никому ничего не говорил, присутствие его. Это и есть плод. Тебе не надо... Как мне бросить курить? Может мне зашиться? Ага. Рот зашить. Не зашиться, а наполниться Духом Святым. Как мне бросить пить? И вы знаете, некоторые реп-центры там, ну, есть и мирские, конечно, там или тебя таблетками, анаболиками какими-то заколят, сделают из тебя овощ. Или еще какие-то реп-центры, где там тебя наручниками к батарее привязывают, в холоде тебя поддерживают, отморозят все, что можно. И ты не то, что пить и кушать перестанешь. Но это не надо. Когда есть Дух Святой, Он делает плод в тебе. Он приносит плод, потому что ты и Он есть одно целое. Когда вы сегодня принимали причастие, это как раз и есть этот момент, потому что уже не я живу, как говорит Павел, но Он живет во мне. Амен. Аллилуйя. Дорогая церковь, я просто молю, Господь, просто пусть у каждого будет своя личная встреча с Тобой, потому что каждый из нас нуждается в том, чтобы пережить личную встречу с Тобой. Аллилуйя, Ты есть Отец, Ты есть Абба, в первую очередь. И Ты сказал, что когда мы просим у Тебя хлеба, Ты не подаешь камень. И когда мы просим у Тебя рыбы, Ты не подаешь змею, Господь. Но мы просим о том, чтобы была встреча каждого с Тобой лично. Чтобы Дух Святой, Он просто захватил сердца. И просто как оживотворил наш дух, который производит плод, плод в царстве, плод в жизнь, плод в вечность во имя Иисуса Христа. Аминь.